Однажды 1 апреля.
От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
Есть в календаре веселый день, 1 апреля. История этого праздника доподлинно неизвестна, но самой распространенной является французская версия. Согласно ей, в средневековой Франции Новый год в разных областях встречали в разные дни – в марте или сентябре. Весенний Новый год праздновали с 25 марта по 1 апреля, соблюдая обычай дарить подарки. Эта традиция появилась еще в Древнем Риме. В 1564 году король Карл IX установил общенациональную дату наступления Нового года – 1 января. Однако традиция обмениваться подарками на 1 апреля не была забыта. Французы стали одаривать друг друга шутки ради смешными и нелепыми вещами, и так появились первоапрельские розыгрыши.
В России 1 апреля стали отмечать при Петре I. Сохранилась байка о том, как 1 апреля в Петербурге должны были показать представление заезжие артисты. Билеты быстро распродали. Среди зрителей сидел и сам Петр. Когда поднялся занавес, публика увидела надпись: «1 апрель, никому не верь». Спектакль не состоялся, на что император лишь произнес: «Вольность комедиантов».
Любителем розыгрышей был и Александр I. Сохранились куплеты Александра Пушкина, посвященные государевым шуточкам. Брови царь нахмуря говорил: «Вчера повалила буря памятник Петра». Тот перепугался: «Я не знал, ужель?» Царь расхохотался: «Первый брат апрель».
Великие люди любили по разным поводам шутить. Возможно, все эти истории имели место именно 1 апреля.
Гайка. Сын нашего знаменитого историка Василия Осиповича Ключевского, Борис, кончивший 2 гуманитарных факультета, изобрел гайку для усовершенствования велосипеда. Катая ее на ладони, Ключевский отец говорил своим гостям: «Время-то какое пришло! Чтобы такую гайку изобрести, надо 2 факультета кончить – исторический и юридический».
Затруднительное положение. Драматург Александр Николаевич Островский и писатель Алексей Феофилактович Писемский в 1862 году приехали в Париж. Их должен был встретить на вокзале Дмитрий Васильевич Григорович, но опоздал. «Александр Николаевич, нанимай извозчика», — сказал Писемский. «Не ночевать же нам на вокзале». Островский, держа чемоданы в руках, покачал головой. «Ах, какой же ты, Алексей Феофилактович, недогадливый!»
«Это почему?»
«Да как же я буду объясняться с извозчиком по-французски, когда у меня обе руки заняты чемоданами?»
Представились друг другу. Шел как-то по Невскому, витая в импереях и, глядя задумчиво в небо высокое, поэт Алексей Николаевич Апухтин, навстречу ему неизвестный. Случайно они столкнулись. Прохожий бросил: «Дурак!» Поэт приподнял шляпу и вежливо произнес: «Апухтин». Давно не виделись. К американскому писателю Эдгару По, окруженному почитателями и поклонниками, протиснулся молодой человек. Желая всем показать, что он с писателем на короткой ноге, молодой человек бросился обнимать Эдгара По, воскликнув: «Дорогой По, как давно я не видел вас!» «С тех пор, как вы родились», — с досадой отстраняясь от него, ответил писатель.
Как угнаться за веком? Математику Михаилу Васильевичу Остроградскому, очень не любившему модничать, портной сшил новый костюм. «Я сделал все по моде», — уверял он. «Вы не должны отставать от века». Но как же я угонюсь за веком в таких узких штанах? Резонно заметил Остроградский.
Райское яблочко. Приятель немецкого ботаника Карла Гебеля, художник, как-то зазвал ученого в свою мастерскую, чтобы показать ему новую картину «Грехопадение». Гебель долго рассматривал картину, но когда жаждавший восхищения и похвал художник спросил, каково его мнение, он вдруг выпалил: «Яблоко нарисовано неправильно». «Как так неправильно?» – удивился художник. «Почему?» «А потому что сорт яблока, который Ева протягивает Адаму, был выведен всего 80 лет назад».
Что читают воры? В кабинет химика Бекетова вбежал взволнованный слуга. «Николай Николаевич, в вашей библиотеке воры!» Ученый с трудом оторвался от работы. «И что же они читают?»
«Великий путешественник». Итальянский певец Энрико Карузо совершал турне по Америке. Однажды его машина остановилась на дороге из-за неисправности. Пока шофер возился с мотором, певец зашел на ближайшую ферму, где его любезно встретили, проявили заботу и внимание. Прощаясь, фермер спросил фамилию иностранного гостя, чтобы знать, с кем он имел честь встретиться. «Я Карузо», — ответил певец. «Боже мой!» – воскликнул фермер. «Никогда не думал, что доведется встретиться с вами. Представь себе», – обратился он к жене, – «это сам Карузо, великий путешественник, тот, о котором мы столько читали, сам Робинзон Карузо, Робинзон Карузо!»
Существенная разница. «Что это за животные?» – спросил Григорий Распутин, с любопытством разглядывая на склоне горы низкорослое стадо. «Ни в Тобольске, ни в Петербурге мы таких не видывали». «Ишаки, господин Распутин, обыкновенные ослы», – ответил приставленный к свите местный князь, генерал-аншеф Александр Чадьба. «И какая же между ними разница?» полюбопытствовал всемогущий фаворит, теребя окладистую бороду. «Ишак – звание, осел – должность», – позволил себе пошутить абхазский князь. Случай имел место во время поездки царской семьи в Абхазию.
Как зовут жену? Химик и композитор Александр Порфирьевич Бородин, автор оперы «Князь Игорь», ехал с женой за границу. При проверке паспортов на границе чиновник спросил, как зовут его жену. Бородин, отличавшийся рассеянностью, никак не мог вспомнить ее имя. Чиновник подозрительно посмотрел на него. В это время в комнату вошла Екатерина Сергеевна. Бородин бросился к ней. «Катя, ради бога, как тебя зовут?»
«Телеграф и радио». Югославский комедиограф Бронислав Нушич в одной компании так объяснял, что такое телеграф. «Представьте себе большую кошку. Хвост у нее в Загребе, а голова в Белграде. Потянут ее за хвост в Загребе, в Белграде она мяукнет». «Хорошо», — сказали друзья. «А радио? Что же такое тогда радио?» «То же самое, только без кошки».
Первая говорящая машина. Бойкий газетный репортер брал интервью у Томаса Эдисона. «Скажите, сэр», – спросил он у знаменитого изобретателя, – «ведь это вы изобрели первую в мире говорящую машину?» «Нет-нет», – поспешно ответил Эдисон, – «первая говорящая машина была создана очень давно, еще в библейские времена». Выдержав паузу, он опасливо посмотрел на дверь, огляделся и, понизив голос до громкого шепота, закончил: «Из ребра Адама».
Кто ближе всех? Одна восторженная и назойливая почитательница американского писателя Марка Твена, подойдя к нему очень близко, игриво поводя глазами и всем прочим, спросила: «Скажите, вот сейчас, в данный момент, кто вам ближе, Том Сойер или Гекльберри Финн?» «Вы, мадам», – галантно, деликатно и лаконично ответил писатель.
Как скоро пишутся романы. Французский писатель Жорж Сименон известен скоростью, с которой он писал свои романы. Всего за свою жизнь он выпустил 220 романов, из них 84 о комиссаре полиции Жюле Мегре. Однажды ему позвонил из Америки кинорежиссер Альфред Хичкок. К телефону подошла жена Сименона, а писатель в это время ушел с головой в работу над 158-м романом. «Жорж занят, он пишет роман, и я не хотела бы его отрывать». «Ничего, ничего, не кладите трубку. Я подожду, пока он кончит».
А виноват лифт. Однажды артисты Фаина Раневская и Геннадий Бортников застряли в лифте. Только минут через 40 их освободили. Своему компаньону Раневская потом сказала трагическим полушепотом: «Геночка, вы теперь обязаны на мне жениться. Иначе вы меня скомпрометируете».
Лес на луне. Английский посол в Петербурге Уитворд подарил Екатерине II громадный телескоп, сказав при этом: «Через него вы сможете увидеть горы на Луне». «Я вижу на Луне не только горы, но даже лес», сказал придворный льстец князь Львов, прильнув к окуляру. «Вы возбуждаете во мне любопытство», произнесла императрица, приподнимаясь с кресел. «Поторопитесь, Ваше Величество, уже начали рубить лес, и когда вы подойдете, его уже не будет».
Чья голова на плечах? Как-то на великосветском балу один молодой щеголь, задумав поглумиться, сказал Александру Сергеевичу Пушкину: «Дарю поэта я ослиною главою». «А сам останетесь с какою?» – нашелся поэт. «А я останусь со своею». «Так вы сейчас дарили ею», – отпарировал Александр Сергеевич.
Великий химик. Создатель теории химического строения вещества Александр Николаевич Бутлеров, еще учась в Казанском пансионе, увлекался химией и вечно возился с таинственными склянками. За это его постоянно наказывали. И вот однажды раздался оглушительный взрыв. Бутлерова нашли с опаленными волосами и бровями и посадили в карцер. Наставники выводили его оттуда во время обеда, повесив на грудь доску с надписью «Великий химик».
Читал ли автор свой роман? У Александра Дюма было много литературных секретарей. Их еще называли литературными неграми, которые и писали для него романы по придуманным им сюжетам. Как-то писатель спросил у своего сына, тоже Александра Дюма, младшего: «Ты читал мою последнюю книгу?» «Нет. А ты?»
«Самый чуткий нос России». Именно так певец Федор Иванович Шаляпин представил однажды гостям своего друга, писателя Александра Ивановича Куприна. Некий французский парфюмер, присутствовавший на том вечере, решил вдруг устроить новоявленному гостю настоящий экзамен. Он предложил Куприну определить состав духов, последнюю разработку фирмы. Француз явно намеревался сбить спесь с самоуверенного русского. Подобное задание не всякому профессионалу под силу. Когда экзаменуемый медленно, но уверенно перечислил все основные ароматы парфюма, француз схватился за голову: «Не понимаю, как это может быть, что вы, человек с таким редким дарованием, можно сказать, с настоящим собачьим нюхом, и вдруг какой-то писатель?»
Чуть-чуть не хватает. Когда поэт Михаил Аркадьевич Светлов отдыхал в Одессе, пошли они с приятелем на пляж.
«Миша, иди купаться, вода 26 градусов».
«Эх, еще бы 14, ответил Светлов. «Тогда бы ее можно было пить».
Опасный бинокль. Во время морского путешествия молодой элегантный офицер обратился к Ахматовой: «Какой замечательный вид! Хотите взглянуть, Анна Андреевна?» И протянул ей бинокль. Ахматова осторожно спросила: «А он не взорвется?»
Маленький недостаток. В начале научной карьеры Альберта Эйнштейна один журналист спросил госпожу Эйнштейн, что она думает о своем муже. «Мой муж – гений», – сказала госпожа Эйнштейн. «Он умеет делать абсолютно все, кроме денег».
С новым уважением. Джордж Бернард Шоу, однажды, роясь в лавке букиниста, нашел свою собственную книжку с автографом «С уважением Дж.Б. Шоу», когда-то подаренную им одному знакомому. Шоу тут же купил эту книгу, под первым автографом написал «С новым уважением Дж.Б. Шоу» и отослал тому же знакомому.
Немузыкальная фамилия. Композитор Василий Соловьев-Седой как-то шутя сказал Вано Мурадели: «Вано, ты не композитор».
«Почему же, Вася, я не композитор?»
«Потому что фамилия Мурадели. Вместо ми у тебя му, вместо ре – ра, вместо до – де, вместо ля – ли. Ты же, Вано, не попадаешь в ноты».
Книжная реклама. Сомерсет Моэм начал свою литературную карьеру романами, которые, однако, не приносили желаемого успеха. Однажды он поместил в нескольких газетах брачное объявление следующего содержания. «Молодой, приятной наружности врач, состоятельный, любитель животных и музыкально одаренный, ищет с целью женитьбы девушку-англичанку, точь-в-точь похожую на Лизу из Ламбета». «Лиза из Ламбета» – так назывался первый роман Моэма. В течение нескольких дней после этого роман был продан буквально на расхват.
Что главное, когда Оноре де Бальзак был еще начинающим литератором, он часто жил в безденежье. Почти каждую неделю он приходил к своему скупому издателю и просил у него денег в счет будущего гонорара. И вот однажды, когда Бальзак хотел в очередной раз войти в кабинет издателя, бдительный секретарь остановил его у двери и решительно сказал: «Извините, господин Бальзак, но издатель сегодня не принимает».
«Это ничего», – весело ответил писатель.
«Главное, чтобы давал».
Где взять столько слов? Следуя веяниям моды, Анатоль Франс решил нанять себе стенографистку. «Я надеюсь», – спросил он у рекомендованной ему девушки, – «вы хорошо владеете своей профессией?» «О, да, я пишу 120 слов в минуту». «120 слов?» – ужаснулся писатель. «Боже, откуда же я столько возьму?»
Сюжет для басни. Как известно, Иван Андреевич Крылов отличался чрезмерной тучностью. Однажды, во время прогулки по летнему саду, он встретил компанию молодых зевак. Приблизившись к баснописцу, они хором воскликнули:
«Вот идет на нас туча! То-то видно, лягушки расквакались!»
Мгновенно отозвался Крылов.
Ученость и глупость. На камзоле Михаила Ломоносова продрались локти. Повстречавший его придворный щеголь ехидно заметил: «Ученость выглядывает оттуда». «Нисколько, сударь», – немедленно ответил Ломоносов. «Это глупость заглядывает туда». Кто вежливей? Во время прогулки в парке старого замка на одной из узких аллей немецкий поэт Йоганн Вольфганг Гёте встретился с литературным критиком, который не раз поносил его произведения. Один из них должен был посторониться, чтобы дать пройти другому. Критик нахмурился и воскликнул нарочито громко: «Я никогда не уступаю дорогу бездарностям». «А я всегда это делаю», – сказал Гёте, отступая в сторону.
Были, конечно, и другие события и приключения в этот непредсказуемый, но всеми любимый веселый и добрый день. «Взоры огненней огня и усмешка Леля, не обманывай меня, 1 апреля». Анна Ахматова.
«Ой, а что это у вас вся спина белая? Где это вас так угораздило? Ай-яй-яй!» «С 1 апреля».